Ян Бадевский. Здесь вам не клан. Книга шестая. Глава первая. 100 лет не путешествовал по международным порталам, а уж с прыжками во времени и подавно. Увлекательное, доложу я вам, занятие, особенно для тех, кто не боится в любой момент исчезнуть с лица земли. Мы с Брукс относились к совершенно иной категории туристов. В нашем мире таких не любят. А знаете почему? Цель поездки – массовое убийство людей. Так бы я написал в миграционной анкете, но воздержусь. В 1984 году уже существовала разветвленная арочная сеть, связывающая между собой почти все страны мира, за исключением самых отсталых, ясен пень. Разница с 2023 годом была, и довольно существенная, отсутствие ID-паспортов. Виртуальных идентификаторов тоже не придумали, а посему на точках входа-выхода проверяли бумажные удостоверения. Я мог бы призвать паспорт. Угадайте, какая дата рождения там стоит? В общем, психопата с документом образца 2021 года за кордон точно не пустят. В лучшем случае мой славный путь окончится в дурке, в худшем — на одном из испытательных полигонов его императорского величества. Там, где в тишине Дубрав притаились санатории закрытого типа, охраняемые элитными подразделениями одаренных. Приняв во внимание это вот все, мы с Кимберли решили добраться до Петрополиса своим ходом, откатиться в исходные координаты, пересечь границу с Атлантисом и снова упрятать свои тушки в прошлое. От греха, как говорится, подальше. Сказано и сделано. Деревня, о которой я вам говорил, оказалась не такой уж и заброшенной. Примерно к полудню, когда мы уже изнемогали от жары, нашему взору открылись поля с ползающими по ним тракторами. Еще минут через 20 мы достигли группы домишек, вполне добротных, из дерева и кирпича, окруженных огородами и фруктовыми деревьями. Заглянули в первый попавшийся дом, возле которого стояла раздолбанная колымага с помятым кузовом. Пообщались с хозяином, тот собирался ехать в пригород за продуктами, напросились в попутчики и буквально через час шагали по бульвару родного Петрополиса. Город на Неве было не узнать. Улицы те же, но рекламы меньше, магазины попроще, а люди не ходят с телефонами в руках. К этому моменту я избавился от свитера, но отчаянно фантазировал о воде, сытном ужине и нормальных беговых кроссовках. Первое, что бросалось в глаза — внешность людей. Парни больше не носили кучерявые убожества на голове, зато отращивали длинные хвосты и красили волосы в идиотские цвета. Встречались иракезы и бакенбарды. Обязательным атрибутом народ считал черные солнцезащитные очки. Что касается девушек, то мне попадались исключительно блондинки с вьющимися волосами. Хватало амбре, коротких стрижек, каре и просто роскошных шевелюр в стиле афро. Одежда выглядела экзотично, но некоторые модели оказались до боли знакомыми. Взять, например, эти бесформенные широкие джинсы. «Нужен транспорт», — сказала Брукс. Мы сели в один из троллейбусов, направлявшихся к юго-восточной окраине. В моем мире там разрослось до безобразия криминально-маргинальное Кудрово. Здесь же располагался один из ключевых внешних порталов, ведущих на территорию Новой Византии. Да, я помню, что напрямую в Детройт не попасть. Штат Мичиган жестко ограничил контакты с большинством стран мира, но только не с византийцами. Поэтому мы переместимся в Трабзон, а уже оттуда в Детройт. Разумеется, сделаем это в будущем, воспользовавшись действующими паспортами. В троллейбусе к нам прицепился кондуктор, самый настоящий. Я уже отвык от такого. В 21 веке все оплачивается через телефон или проездными картами. Пришлось останавливать время, выбираться наружу и ехать на трамвае, вернув поток к исходным настройкам. Арка, которой мы намеревались воспользоваться, была многофункциональной. Через нее проходили автомагистраль, железнодорожное полотно и пешеходная линия. В прошлый раз, когда я въезжал из Византии на фургоне Лешего, тот автоматически загрузил в систему виртуальную копию моего ID, что позволило максимально упростить пересечение границы. Сейчас я понимаю, что за мимолетную легкость бытия надо благодарить моего отца, действующего руководителя дворцовой полиции Петергофа. Привилегии рода Корсаковых распространялись на всех носителей данной фамилии. Исполинское сооружение резко контрастировало с прилегающим урбанистическим ландшафтом. Арка, сложенная из модульных артефакторных блоков, возвышалась над городской застройкой, словно инопланетная аномалия. Внутри периметра клубилась фиолетовая марева. По традиции, самый сюр — это обрывающиеся в ничто транспортные артерии. Ты видишь многополосное шоссе, по которому проносятся автомобили, несущиеся на всех парах поезд, скромный людской ручеек за сетчатым ограждением, а затем многоэтажную призрачную гильотину, рассекающую реальность надвое. Машины проваливаются в непроницаемую фиолетовую стену, люди бесследно растворяются, поезда смахивают на гусеницу, которую шинкует кухонным ножом повар-маньяк. Всего этого больше нет. Трафик возобновляется в Бодруме, за тысячи километров от Петрополиса, в чужой стране, имя которой — Новая Византия. Машины и поезда — все старое, словно с выставки в каком-нибудь транспортном музее. Где изящные обводы спорткаров, закругленные линии экспрессов на воздушной подушке, футуристические фуры дальнобойщиков с двухъярусными кабинами и вереницами колес? Все выглядит проще и неуловимо напоминает СССР из виртуальных фантазий старых разработчиков. Я видел арку с торца. Подобно другим конструкциям этого типа, международный портал был двухсторонним. С обратной стороны в Питер лезли византийские поезда и тачки, по переходу шагали загорелые и не очень люди. Представьте, как в арку влетает бело-голубой российский поезд, а вылетает красно-желтый турецкий. Блин, возникает дикое ощущение, что вагоны перекрасили, пока ты моргал. Это особая уличная магия, детка. «Пора», — сказала Брукс, — «и мы откатились в будущее. Портал никуда не исчез, а вот все остальное преобразилось. Я вновь наблюдал современную технику. Люди сменили одежду и прически, добавились новые здания. Столько прыжков. Меня бы свалило от нехватки энергии, но, к счастью, я продолжаю функционировать в режиме боевого транса. Мана впитывается из окружающего мира, не давая средоточию опустеть. Грёбаный джетлаг. Ощущение один в один. Я покинул свой дом вечером. Несколько часов бродил по лесу 1984 года, затем ехал на машине, троллейбусе и трамвае. Сейчас, при нормальных условиях, должно быть около 4 утра. Клонит в сон, но я не могу себе этого позволить. Кофейку бы. А еще возникло странное чувство пограничности, словно я застрял между двух миров, и сам факт моего существования — спорная гипотеза. Реальность стала неуютной. «Поторапливайся», — услышал я голос Кимберли. «Ты же не хочешь остаться здесь навсегда?» Фраза прозвучала двусмысленно и немного зловеще. К арке примыкала уникальная инфраструктура. Кольцевые многоуровневые развязки, протянувшиеся внизу железнодорожные полотна, подземные переходы и крытые галереи для пеших туристов. А еще таможня, погранконтроль, зона беспошлинной торговли, парковочная башня и спуск в метро. Призываю ID-карту, затем свитер, пальто и шапку. На улице снова февраль. Осточертевшее свинцовое небо, бугорки грязного снега вдоль тротуаров, пронизывающий до самых костей ветер и усталость от всего этого. Мы идем к прозрачной трубе с эскалатором, чтобы подняться на пешеходную эстакаду. В эту секунду оживает смарт-браслет. Лиза. «Папа, вы куда все исчезли?» Разговариваем по громкой связи, но слышимость так себе. Мы в эпицентре трансграничной движухи. «Лизон, появились срочные дела. А мне что делать?» «Отдыхай, ничем не заморачивайся. Можешь с Женей созвониться. А ты скоро? Мог бы и предупредить». Голос у дочери обиженный. «Ну, работа такая, извини. Скоро вернусь, не переживай». «Или не вернусь, как карта ляжет». В крайнем случае есть мой двойник, появившийся в результате закручивания хронопетли. Мрак не обладает магическими навыками, но постоять за себя может. Тренированное тело, сохранившиеся боевые навыки, нейроускорители, чувак напичкан имплантами, которые станут неприятным сюрпризом для всякого, кто решит дернуться на Лизу. Проблема в том, что Макс работает вышибалой в ночном клубе, и сейчас, вечером субботы, его нет дома. Ладно, не похоже, чтобы кто-то охотился на моих близких. Восстановленный искин концерна «Эскапизм» взялся за историческую линию, где вторжению противостою я. Поздним вечером арка выглядит эпично. Россыпь огней по всей дуге. Насыщенное фиолетовое сияние, транспортные потоки. Все это врастает в ткань мегаполиса, дополняя ночную панораму. Эскалатор вывозит нас в широкую трубу с прозрачными стенами. Внизу, справа и слева циркулируют огненные реки. Навстречу идут люди с рюкзаками и чемоданами на колесиках. Некоторые с южным типом внешности. Эти мерзнут в легких пальто и тонких пуховиках, особенно девушки. Мы с Брукс лавируем в толпе и вскоре выбираемся на финишную прямую. Туда, где между трубой и основными магистралями вырастает решетка. Примерно за полсотни метров до арки туннель вливается в контрольный бокс, напоминающий аналогичные помещения в аэропортах. Я вижу красные и зеленые линии, стойки таможенного контроля, а вот и терминал для избранных. Напоминает обычный картридер, только с дополнительной идентификацией по радужке и дактилоскопическим датчиком. Прикладываю ID-карту к экрану, жду, пока система подтвердит сканирование. Электронной визы у меня нет, и наплевать. Статус позволяет свободно путешествовать благодаря Амстердамской конвенции. Выскакивает надпись «Подтвердите биометрию». Широко открываю глаза, подставляя зрачки под луч сканера. Затем прикладываю к серому квадратику в нижней части экрана большой палец. Переход разрешен. Приятного пути. Никаких досмотров, проверок, собеседований, сверок паспортов и прочей фигни. Вот что крест животворящий делает. Точнее, не крест. Статус личного консультанта Его Императорского Величества. Брукс догоняет меня у самой арки. Туннель ныряет в фиолетовое сияние, и мы проваливаемся туда же, не сбавляя темпа. Момент переноса, как всегда, неуловим. Вспышка, и мы за 4000 километров от столицы Российской империи. Похожий туннель, ночь, развязки. Вот только снаружи резко потеплело, градусов 16. В наших краях такое разве что в мае случается, и то не всегда. Над головой перистые облака. Слева вид на бухту и ползущие по морской глади кораблики. Арка, через которую мы прошли, расположилась на горном склоне, и все магистрали являются по совместительству серпантинами. Я увидел, как железнодорожное полотно перетекает в эстакаду, опоры которой утопают в зелени. Лестница привела нас к зоне таможенного контроля, откуда мы вышли на парковку с огромным количеством такси, автобусов и маршруток. По периметру парковки располагались закусочные с семитами, пиде и горячими тостами. Мне отчаянно захотелось поесть и выпить кофе по-турецки, но вокруг творилось что-то неладное. Картинка то подергивалась, то становилась зыбкой, усиливая ощущение миража. «Прыгаем в 84-й», — скомандовала Брукс и подала пример, растворившись в воздухе. Я не стал спорить и повторил маневр своей спутницы. Парковка мгновенно преобразилась. Маршрутки исчезли, двухэтажные туристические автобусы сменились механизмами попроще. Таксисты никуда не исчезли, но их тачки изменили дизайн. Автомобили 40-летней давности оказались более угловатыми и приземистыми, с заостренными носами и мощными радиаторными решетками. Большая часть закусочных исчезла. Таможенный контроль стал выглядеть убого и непрезентабельно. «Мы без денег», — констатировал я. «Ты чуть не помер», — бросила Ким через плечо, шагая к противоположному тротуару прямо по парковке. «Уже исчезать начал. Скажи спасибо, что вовремя нас выдернуло». Я понял, что Ким хочет быстрее покинуть арочную зону и добраться до остановки общественного транспорта. Мы спустились по очередной лестнице и увидели узкий тротуар с высаженными по правому краю пальмами. От остановки нас отделяло около 100 шагов. Мимо проносились допотопные авто, а над головой тянулась железнодорожная эстакада. «Они нас стерли», — заявил я, поравнявшись с Ким. «Нет», — девушка покачала головой. «Точнее, да, стерли, но не до конца. Здесь мы в безопасности». «Такое себе», — я поморщился. «Нам предстоит последний бросок в Детройт, а для этого надо откатиться. Мы не исчезнем. Ты сам видел, люфт составляет 40 минут. Раньше ты говорила 10 часов. Забудь». Я посмотрел на часы. Таймер смарт-браслета показывал питерское время. Дата — 14 февраля 2023 года. Техника никак не среагировала на наше с Брукс перемещение. А хуже всего то, что я опять вспотел. Пришлось снять пальто с шапкой и отправить в ноосферу. «Разве они не могут ударить по разным точкам?» — задал я очередной интересный вопрос. «Например, удалить тебя сейчас, убив кого-то из биологических родителей?» Ким не ответила. Я понял, что этот сценарий женщина просчитать не успела. Задумавшись над действиями эмиссаров, я не сразу заметил, что с остановкой творится неладное. Пространство перед нами исказилось, подернулось помехами и начало закручиваться в тугой клубок, основу которого составляли черные линии. Словно невидимый ребенок наносил каляки-маляки на ткань бытия. Лицо Брукс озарилось радостью. Перед нами формировалась зона перехода в пузырь кваргов.